Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. Последнее время наши радиослушатели все чаще просят нас рассказывать о событиях на Украине. И это понятно. То, что происходит сегодня и в Киеве, и в Крыму, вызывает неподдельный интерес в нашей стране. И вместе с тем многие события уже превращаются в события исторические, потому что видоизменение политической ситуации происходит настолько стремительно, что пройдет еще несколько месяцев, и как раз события, предшествовавшие мартовскому референдуму в Крыму, начнут забываться. И в этой связи Петербургскому историческому клубу показалось очень важным записать свидетельство тех, кто видел, как проходил крымский референдум, как Крымский полуостров вновь стал частью Российской Федерации. И сегодня у нас в гостях вновь доцент Хельсинкского университета доктор Йохан Бекман, председатель антифашистского комитета Финляндии, который в числе других иностранных наблюдателей следил за тем, как проходил референдум в Крыму. Доктор Бекман, я рад сердечно приветствовать вас в студии Петербургского исторического клуба.
Добрый вечер, Андрей Леонидович, и добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Доктор Бекман, я попросил бы вас рассказать о том, что вы видели на Украине, что вы видели в Крыму, и когда вас впервые посетила мысль побывать на Украине.
Вы знаете, Андрей Леонидович, я очень благодарен, во-первых, за то, что мне выпала в очередной раз такая огромная честь участвовать в радиопередачах исторического клуба Петербургского радио. Это для меня очень много значит, и я очень рад выступать перед слушателями. То, что происходит на Украине, это, конечно, имеет колоссальное значение для Запада. Это означает для наших стран на Западе, в Европе, в первую очередь, огромные изменения внешней политики. У нас в Финляндии, во всех других государствах эта дискуссия по поводу событий на Украине продолжается. Ежедневно истерика, русофобская истерика, вот эта паника даже. Честно говоря, я уже физически не могу читать финские новости, потому что там повторяется одно и то же. Самое главное, что если мы говорим о последствиях вот этих событий, в Финляндии пронатовские и проамериканские силы открыли огромную пропагандистскую кампанию против финского народа. Именно в целях изменения общественного мнения финского народа в сторону НАТО. Сейчас со всеми силами медиаконцерн Санома и в первую очередь самые большие газеты этого медиаконцерна, то есть это Хельсингин Саномат и Илта Саномат, они распространяют агрессивную русофобскую пропаганду, агитацию против России, и в целях изменить общественное мнение финнов про натовскую, про американскую сторону. Недавно самая большая по тиражу газета Финляндии Илта Санамат опубликовал материал на обложке про Путина, и на обложке стоял текст на финском языке с огромными буквами «Путин халуаа Суомен», то есть «Путин хочет Финляндию». Путин хочет сесть в Финляндию. То есть с такими абсолютно лживыми лозунгами они агитируют. Все знают, что у Путина никаких планов против Финляндии нет, но почему-то вот именно вот такая проамериканская пресса об этом пишет каждый день. Сейчас это угроза наших отношений.
Доктор Бекман, я хочу вам сказать, что ведь на самом деле у нашей политической элиты не было планов присоединение Крыма к России.
Конечно, никаких планов не было вообще. То
есть, и ведь мы знаем, что сейчас американские спецслужбы были подвергнуты незаслуженному поруганию за то, что они не смогли подслушать телефонные разговоры в России, будто бы которые велись по поводу предстоящего присоединения Крыма. Я думаю, что тут ситуация даже немного комическая. Американские спецслужбы потому ничего не смогли прослушать в России, что в России просто не было таких планов.
Конечно, нет.
Присоединение Крыма и Севастополя к России свалилось на нас совершенно неожиданно. Если уж говорить о тех, кто действительно серьезно поспособствовал тому, что в Крыму появилось сильнейшее желание вновь влиться в состав Российской Федерации, как это было до 1954 года, то, конечно, тут главная заслуга, на мой взгляд, принадлежит правому сектору и другим националистическим украинским организациям, которые исповедуют идеологию бандеровщины. А формула, своеобразная кредо этой идеологии, известна: «бей жидив и москалив». На сегодняшний день, а в 30-е и 40-е годы была еще более такая содержательная модификация этой разновидности нацистской идеологии: утопим евреев и поляков в русской крови.
Вот именно, Андрей Леонидович, я должен сказать, что мне выпала очень интересная возможность быть свидетелем национал-социалистической революции Киева, которая состоялась в феврале сего года. Я был в Киеве также наблюдателем.
А вы приезжали на выборы в Киев или...
Нет, я был наблюдателем в Киеве уже в феврале сего года, тогда, когда никто вообще не мог даже придумать, что через месяц уже будет референдум и Крым будет в составе Российской Федерации. То есть, конечно, об этом никто не мог думать в это время, но в феврале, в начале февраля я побывал в Киеве, наблюдал несколько дней. Кстати, у нас была очень достаточно мощная конференция с организацией «Мир без нацизма». Мы встретились с бывшими президентами Украины и также с Януковичем и пытались каким-то образом найти какого-то выхода из этой ситуации именно в связи с радикализацией революции, именно в связи с национал-социалистической краски этой революции. Но и то, что я сам со своими глазами видел в центре Киева, конечно, там были оккупированы здания, там была фашистская символика, была видна везде, там были портреты Бандеры, там были свастики, там ходили представители правого сектора в натовских формах, почему-то я не могу понять почему, но мы это все видели со своими глазами. Там были флаги правого сектора, красно-черные, и так далее, так далее. Поэтому надо сказать, что уже тогда я понял, что идет подготовка вот какого-то вооруженного бунта.
Доктор Бекман, ну а если люди вдруг ходят по своему родному городу в натовской форме, то нельзя ли предположить, что они эту форму получают со складов НАТО?
Но, естественно, уже тогда было известно, что кто финансирует, кто руководит. То есть это, конечно, США, посольство США в Киеве, это господин Пайет, это Виктория Нуланд и так далее, так далее. И в том числе Маккейн. Те враги России, которые уже давно там работают, видимо, они хотели дать России какой-то окончательный удар, что ли. Но в результате, как известно, 21 февраля был подписан договор между оппозицией Януковича. Янукович фактически капитулировался и обещал там разнообразные реформы, там новую конституцию и места оппозиционерам в правительстве и так далее, и так далее. Но как результат все равно был совершен вооруженный переворот. В власти появилась та хунта, которая до сих пор сидит в Киеве со всякими угрозами убить русских и евреев и так далее, и так далее. То есть поэтому то, что я не могу понять, это именно западные журналисты, которые каждое утро пишут о том, что якобы украинское правительство, какие там комментарии, высказывания, решения, предложения от украинского правительства. Нет никакого украинского правительства. Есть хунта, фашистская хунта, которая захватила власть незаконно. Это преступное формирование, это террористическое формирование даже. В составе этой хунты есть разнообразные элементы, Конечно, эта хунта имеет марионетичный характер, то есть это именно управляют им уже другие силы, естественно, США.
Доктор Бекман, но для меня, конечно, было неожиданностью, что вы во время своей поездки на Украине, как представитель международной организации «Мир без нацизма», сподобились увидеть сразу трех украинских президентов. Как я понимаю, это был Виктор Федорович Янукович, это был Кучма, и это был еще
Ющенко и Кравчук. Там уже четыре президента, то есть у нас была назначена встреча с четырем президентами Украины, то есть три бывших и один действующий президент. Но, к сожалению, Кучма не появилась, я не знаю почему, но мне выпала честь участвовать в встрече с Ющенко и с Кравчуком, и Ющенко достаточно интересно выступал, сказал, что на Украине никакого фашизма нет, но мы, конечно, этого не поняли, потому что достаточно было бы просто посмотреть, что происходит на Майдане.
Доктор Бекман, разрешите, я попрошу нашего звукорежиссера вывести в эфир сейчас фрагмент одного стародавнего выступления президента Ющенко, когда он как раз провозглашает Степана Бандеру национальным героем.
Ну, это настоящий кошмар, но я не против. Это исторический документ, такое выступление.
На завершення я хочу сказати про те, що чекали мільйони українських патріотів і багато років. Я підписав указ за незламність духу, відстоювані національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу. Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні!
Для одержання нагороди, яка передається нащадкам Степана Андрійовича, запрошується внук Степана Бандери Степан Бандера.
Шановний пане президенте, шановна громада, для мене велика, я скажу, величезна честь прийняти від імені родини та нащадків Степана Бандери цей орден. Нарешті сталося те, що очікувалося десятиліттями. Українська держава визнала героїчний чин Степана Бандери і сотень тисяч українських патріотів, які полягли за цю державу. Таким чином, цей орден є могутній акт історичної справедливості, який утверджує правду і нову добу України, про яку ми всі мріємо. Це ваше рішення, пане президенте. Це рішення української держави. Дякую за цей важливий історичний крок і ваші великі заслуги перед Україною.
И если человек, который провозглашал Степана Бандеру национальным героем, потом говорит, что на Украине нет никакого нацизма, то это немножко смешно.
Но вы знаете, что у нас в Западе, в принципе, запрещено сказать, что Степан Бандера – это фашист или убийца евреев. У нас это фактически запрещено. Я пытался опубликовать материал в финской газете «Аму Лехти» недавно. Большой материал по поводу Украины, по поводу моей поездки в Киев. И в этой статье была фраза по поводу Бандера. Я там написал, что известный фашист, коллаборационист и убийца евреев – Бандера. Эта статья была опубликована, но «Аму Лехти», они изменили только одну фразу в этой статье. Вот именно ту фразу, где я характеризировал вот Бандеру. То есть они просто там туда поставили текст, что слова, что Бандера – это всего лишь националист, и все. То есть ни слова о том, что кто он на самом деле, чем он занимался. У нас на Западе вообще никто не знает, кто такой Бандера, никто не знает, что такое правый сектор, никто не знает, что такая партия «Свобода». И все пишут, даже наша пресса сейчас в Финляндии пишет о том, что хунта – это профашистская, фашистская, это вранье, это русская пропаганда, потому что якобы это какая-то обычная европейская какое-то правительство с какими-то мелькими националистическими элементами. Но это не так, это, конечно, не так, потому что что правый сектор, партия «Свобода» и то, что как сейчас функционирует вообще Верховная Рада с парламентом Украины с, под угрозами вот этих фашистских формирований, это, естественно, это огромная трагедия, потому что уже, кстати, появилось изменение в финских СМИ, когда еще 2 недели назад писали об правительстве Украины, а сейчас уже финские журналисты пишут «временное правительство Украины». То есть они уже что-то поняли, что это какая-то временная структура в итоге, но они еще и пишут, что это якобы... утверждаю, что якобы это какая-то легитимная структура, хотя это, конечно, не факт.
Я очень дорожу тем обстоятельством, что вы видели 3 из 4 украинских президентов. И в этом отношении очень бы хотелось у вас расспросить, какое впечатление на вас произвел Виктор Федорович Янукович, который, конечно, проявил политическую слабость, хотя в одном отношении он заслуживает уважения, потому что он не захотел проливать человеческую кровь. Тем не менее, всем понятно, что как политик он оказался слаб. И в этом отношении интересно было бы узнать, какое он на вас впечатление произвел?
Ну, я думаю, что очень интересно именно то, что я его вообще не видел, потому что, во-первых, он весь день был очень занят, и он вообще никого не принял. И только поздно вечером стало понятно, что он готов принять только руководителя нашей делегации, который в итоге встретился с ним. Но результаты этой встречи тоже достаточно слабые, потому что он, в принципе, поддерживал позицию того, что он до сих пор является президентом Украины, гарантии Конституции и так далее, так далее, так далее. Но в данный момент они уже готовили соглашение с оппозиционерами, именно то соглашение, которое они подписали тогда в 21 февраля, и поэтому ситуация была немножко уже другая. Но я думаю, что его роль, его судьба, конечно, трагичная, конечно. Он до сих пор является формально президентом Украины. То есть это единственный действующий президент Украины. И фактически то, что во власти в Киеве, сейчас вооруженная хунта, это нелегитимная структура, это не правительство Украины, это некое профашистское формирование бандитское, которое захватило власть на Украине с помощью правого сектора, с помощью других таких фашистских бандитских формирований, которые тут там угрожают людей, которые заставили там депутатов голосовать за эту хунту и так далее. Но, кстати, вот эти президенты, бывшие президенты, с которыми выпала очень интересная возможность встретиться, участвовать в беседе, переговоров с нашими представителями нашей организации, тоже весьма трагичные фигуры, потому что Ющенко, конечно, это начало всего этого уже 10 лет назад, когда была так называемая оранжевая революция или оранжевый бунт, тоже англо-американское восстание, которое, конечно, имело тогда немножко уже другой характер, но тоже это проамериканское экстремистское движение, естественно, но там, конечно, это профашистский характер, конечно, не был так видно, как сейчас. То есть сейчас это уже прямая агрессия со стороны правого сектора.
Доктор Бекман, ведь если говорить абсолютно откровенно, то придется признать, что в каком-то смысле политики Евромайдана оказались круче самого Адольфа Гитлера. Потому что все-таки Адольф Гитлер пришел в Германию к власти демократическим путем. За него проголосовал немецкий народ. А то, как действуют политики Евромайдана, мне напоминает молодого Гитлера, образца 1923 года, когда он попытался осуществить Мюнхенский путч и захватить власть силовыми методами. Но тогда это национал-социалистической партии Германии не удалось. Гитлер был заключен по решению суда в тюрьму, и в тюрьме у него, как известно, было время подумать. И он понял, что необходимо все-таки бороться за власть в рамках правового поля, то есть завоевывая симпатии избирателей. И он, естественно, много выступал по радио, на митингах, совершенствовал свое ораторское мастерство, в результате смог очаровать немецкий народ. Что же касается деятелей Евромайдана, то прошу прощения, они действовали так, как действовали национал-социалисты в Мюнхене в 1923 году. Не будете возражать против этой аналогии?
Ну, я думаю, что эта аналогия, конечно, абсолютно справедливая, но надо добавить, что я считаю, что киевская хунта сейчас это намного опаснее, чем гитлеровская власть в 1933 году, потому что киевская хунта, во-первых, захватила власть полностью незаконным путем, но сейчас они, кстати, планируют организовать на Украине какие-то выборы в мае, президентские выборы якобы, для того, чтобы легализовать свою позицию, для того, чтобы легализовать свою власть. Но я думаю, что таких выборов вряд ли будут.
Доктор Бикман, но тут вы даже меня немножко удивили. Почему вы считаете, что украинская хунта все-таки может быть опаснее национал-социалистической власти образца 1933-34 годов?
Потому что у Гитлера ядерных оружий не было. А сейчас уже представитель этой хунты, один из идеологов этой хунты, Тимошенко Юлия, угрожает ядерным оружием. И не только Тимошенко, и представители правого сектора. Это уже один из ключевых фактов, которые оправдают мою интерпретацию о ситуации.
Да, пожалуй, вы правы. И чтобы с вашей позицией могли согласиться и слушатели Петербургского исторического клуба, я предлагаю сейчас вывести в эфир запись того исторического разговора Юлии Тимошенко, где она говорит о том, что русское население надо уничтожать с помощью ядерного оружия.
А то это с этим Крымом, я тебе скажу, я, конечно, в шоке. Я в шоке. Как раз сегодня говорил с нашим знакомым, он чуть не плачет. Я говорю ему, а как мы сейчас будем...
Я сама готова сейчас брать автомат, понимаешь, и идти стрелять этому подонку в лоб.
Так я вчера сказал, что если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я офицер запаса, и мой старший сын офицер запаса. Мы возьмем оружие и пойдем защищать страну.
Послушай, но это уже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем.
Я скажу тебе...
Просто жалею, что я не могу сейчас находиться там, и что я не возглавляла все эти процессы. Хер бы они у меня Крым получили.
Ну, ты знаешь, я тоже, кстати, об этом подумал. Что если бы ты была на месте, было бы, может быть, этого бы не произошло. Хотя потенциала силового у нас не было. Но что-то они только, знаешь, причем что самое обидное.
Я бы нашла, как замочить этих мудаков. И я надеюсь, что я включу все свои связи, и я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, просто от этой России не осталось даже выжженного поля.
Ну, я тебе скажу, что я, конечно, тебе здесь союзник, не просто союзник. И я хочу тебе сказать, что вот мы сегодня говорили, а что, это утром было совещание глав фракции, и потом я с Виктором говорю, Витя говорит, а что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же изгои.
Блин, их расстреливать из атомного оружия.
Смотри, ну это я с тобой как бы не могу спорить, потому что в том, что произошло, это, конечно, ужас.
Да, Андрей Леонидович, это, естественно, большая трагедия, что сейчас в середине Европы появилась такая профашистская хунта, которая не только распространяет фашистскую пропаганду с угрозами убить евреев и русских, но и прямо угрожает Россию. Кстати, я думаю, что не исключено, что будет со стороны Запада, будет некий реванш, то есть со стороны войск НАТО, США попытка завоевать Крым обратно, то есть они могут напасть на Крым. Это в последнее время, это последние дни мы наблюдаем именно такие процессы в Европе, в выступлениях председателя НАТО, в выступлениях представителей США, в выступлениях генералов США и НАТО, которые сейчас активно занимаются военными угрозами в адрес России. Они сейчас активно действуют с прибалтийскими государствами. Недавно был, кстати, комментарий президента Эстонии. Там же у них есть президент такой, Томас Хендрик Ильвес его зовут, но он, конечно, тоже президент марионетичного характера, то есть он гражданин США, который был туда поставлен Путин, как Ющенко в свое время на Украине, но этот Ильвес заявил о реванше, то есть о том, что придется завоевать обратно Крым. Поэтому я тут подозреваю, что, как и у Гитлера, после определенных изменений границ до начала Второй мировой войны, у Гитлера тоже был такой большой план реванша, называется этот план, конечно, Барбаросса, это известно, к сожалению, известный план. И сейчас я думаю, что, к сожалению, западные силы США, НАТО вместе планируют.
Вы думаете, что на Западе в рамках НАТО сейчас созидается новый план?
Ну, я думаю, что такой план, конечно, уже давно существует, естественно, но сейчас в данной ситуации они планируют захвата Крыма. Я так подозреваю, потому что то, что я наблюдаю их комментарии, то, что у нас публикуются комментарии генералов, представителей США, в том числе ученых, которые известны, многие ученые тоже работают фактически для США, политологи западные. И вот генерал НАТО, и то же самое президент Эстонии, который только что выступал с такими очень интересными реваншистскими угрозами в адрес России в целях захвата Крыма. То есть подозреваю, что они что-то планируют, и поэтому я считаю, что надо со всеми силами, конечно, укрепить позицию России в этом деле, и то, что Крым уже в составе Российской Федерации, и придется укрепить эту позицию.
Но, конечно, попытка отторгнуть от Российской Федерации Крым силовым путем равносильно апокалипсису, потому что ведь Россия ядерная страна. Более того, ведь мы прекрасно понимаем, что как раз та национал-социалистическая революция, которая была организована в Украине, она преследовала своей целью привести к власти такое правительство, которое потом аннулировало бы соглашение по Черноморскому флоту, и Россия утратила бы выход в Черное море. Ради этого национал-социалистическая революция и организовывалась. И здесь, конечно, мне кажется, видно большое лицемерие Запада, потому что, с одной стороны, на Западе не положено отрицать Холокост, как это делают представители неонацистских сил, но их можно понять, они хотят снять обвинения в геноциде со своих дедушек и прадедушек. Но, с другой стороны, когда современные ультранационалисты на Украине приходят к власти, то тут их агрессивная националистическая риторика остается без внимания. Наоборот, они объявляются представителями демократических масс, которые имеют право на утверждение своей воли, ну, пусть даже и силовыми методами.
Я хотел бы напомнить о том, что какие политические деятели есть в США на самом деле. Там есть Виктория Нуланд, телефонный разговор, который мы хорошо знаем вместе с послом США в Киеве Паятом. Там есть пресс-секретарь Госдепа США Псаки, которая тоже выступает весьма оригинально. То есть это все-таки люди, у которых есть на руках ядерное оружие фактически. Поэтому я должен сказать, что и США тоже это крайне опасная структура. Там есть, у них есть Обама, который весьма слабый президент сейчас. У них есть такие экстремистские деятели в политике, как Маккейн, который является одним на самом высоком положении в американской политике, но фактически сейчас его авторитет, его позиция стала достаточно влиятельной. Может, съездил в Киев, там начали диктовать условия. Кстати, недавно известно, что даже директор ЦРУ съездил в Киев, и когда об этом узнали, это, естественно, стало мировой сенсацией. Он съездил в Киев, начал там диктовать свои условия, дать свои приказы войскам этой хунты. Хотя одновременно американцы же признали, что действительно директор ЦРУ находился в Киеве, но они заявили, что это его тур по странам Европы. Поэтому я не знаю, где еще был директор ЦРУ, наверное, в Хельсинки был вчера, или в Таллине, или в Риге, или везде, скорее всего, да. потому что то, что происходит, это сейчас фактически американская оккупация Западной Украины, и то, что происходит на Украине, это борьба России с США. А США сейчас крайне агрессивная, США сейчас крайне непредсказуемое
государство.
Да, деятельности, которой управляют такие политические деятели, крайне нестабильные, как Нуланд, как Псаки, женщины, я думаю, что истеричные, нестабильные женщины, которые говорят что угодно, которые плохо владеют информацией, которые там все равно ведут себя очень арогантно и диктуют свои условия и России, несмотря на то, что они фактически ничего не знают. Поэтому и Маккейн – это главный враг России сегодня. То есть Маккейн – это, наверное, Геббельс вот этих новых национал-социалистов, которые сейчас угрожают Россию с ядерным оружием. Кстати, те угрозы, которые заявила это Тимошенко или заявили еще представители правого сектора против России, уничтожение России русских с ядерным оружием, и они видят, что американцы каким-то образом покомментировали, отрицали или там были недовольны с этими угрозами, наоборот, они, видимо, признают, видимо, согласны, потому что они оставили эти угрозы без комментариев.
Ну, будем утешаться тем, что в военных штабах, конечно, разрабатываются планы захвата территории Украины, вторжения в Крым, но, по счастью, окончательные политические решения в Соединенных Штатах принимают все-таки люди не в военной форме, а в штатском. И очень хочется надеяться на то, что миру в 21 веке удастся избежать ядерной войны, потому что начало ядерной войны – это апокалипсис Иоанна Богослова, это гибель всего человечества.
Но это апокалипсис, но это вот эти вот именно в юбке вот эти фигуры, которые принимают решения в США. Нуланд, тоже Псаки, вот, которые, ну, конечно, никакие решения сама не принимает, но Нуланд есть влиятельная фигура в США. Они вот этого не понимают. Но они могут что угодно. Они что угодно могут, потому что посмотрим, какие комментарии, как оценивала ситуацию Нуланд в телефонном разговоре, как оценивает ситуацию Псаки в Вашингтоне, как оценивает ситуацию Маккейн. Они могут что угодно. Я не доверяю США, что там толковые люди, которые оценивают ситуацию объективно. Во-первых, они объективно ситуацию не оценивают. Это уже понятно. Они фактически готовы на все, потому что они потеряли очень много. Они очень много на Украине потеряли. Они же уже годами готовятся к захвату Украины для НАТО, для США. То есть они готовят эту американскую оккупацию на Украине и захвата Крыма. Это же их главная цель была уже давно. То есть ликвидировать эту русскую базу в Крыму. Но им не удалось, и сейчас они в панике, и сейчас они выступают, как выступает Нуланд, как выступает Псаки, Маккейн. И они могут делать фактически что угодно. Поэтому сейчас ситуация, конечно, очень, очень опасная.
Она действительно опасная, потому что если будет предпринята попытка нападения на Россию, то, прошу прощения, нам останется только вспомнить слова реквиема «Dies ira, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum civilla». «Этот день, день гнева, разрешит мир в пепле по свидетельству Давида и Севиллы». В 21 веке начало ядерной войны – это, к сожалению, гибель человечества. Поэтому, конечно, все трезвомыслящие силы должны все-таки давать трезвую оценку. Они должны отрешиться от этих пут лжи, которые окутывают сегодня сознание большинства людей на Западе. Потому что ведь страшная это правда, заключается в том, что миллионы и миллионы людей на Западе зомбированы средствами массовой информации, ничуть не меньше, чем немцы эпохи национал-социализма.
Ну да, я думаю, что сейчас уже работают новые Геббельсы, которые очень хитро готовят свои психологические операции и информационные операции на Западе. Еще раз хочу напомнить о том, что происходит в Финляндии сейчас, потому что недавно на обложке самых больших газет по тиражу в Финляндии «Ilta Sanomat» был текст «Путин haluaa Suomen», значит, «Путин хочет Финляндию». И там была идея была в том, что Путин якобы планирует захват Финляндии, но все это абсурдно, потому что, во-первых, Путин этого не хочет, это никто не хочет этого, даже в России никаких планов по этому поводу нет. Во-первых, Финляндия в составе России фактически никогда не была, то есть Финляндия была в составе Русской империи как автономия, то есть у нас была своя валюта, своя таможня, свои границы, свои граждане и так далее. И как говорят сегодня финские националисты, то есть Финляндия была в составе Русской империи более независимая, чем в составе сегодня Европейского Союза. Поэтому каким-то образом присоединить Финляндию в состав России, это, я думаю, что это абсурдная...
Да нет, это абсолютно абсурдная вещь, тем более, что мы помним, что именно Россия была инициатором, ну пусть революционная Россия, но инициатором предоставления Финляндии независимости. И вообще и Советскому Союзу, и постсоветской России самой привлекательной всегда казалась политическая линия Паасикиви-Кекконена, чтобы Финляндия была нашей доброй соседкой. И наши земляки, петербуржцы, жители Ленинградской области, они с огромным удовольствием ездят в Финляндию, любуются красотами финской природы, делают покупки в финских магазинах. И, кстати, к финнам относятся с очень большим уважением, потому что финны умеют на своей территории устанавливать порядок. То есть для русского человека характерно определенное разгильдяйство, небрежность, прежде всего бытовая. Между тем, в Финляндии, если мы пересекаем границу, мы видим, что все достаточно чисто, ухожено, опрятно, аккуратно. И в некотором роде для нас финская жизнь в ее бытовом аспекте является определенного рода идеалом, к которому мы должны стремиться.
Андрей Леонидович, я очень благодарен, я не знал, что мы идеал.
Может быть, не во всем, потому что, наверное, в области музыки в качестве идеала могут выступать итальянцы и немцы.
Но у нас тоже Сибелиус.
Но у вас Сибелиус.
Хочу просто и вам, и слушателям напомнить, как была создана вот наша нация, финская нация. Вы знаете, когда было создано Великое княжество финляндского после войны в 1809 году в составе Российской империи, тогда была именно императором Александром I создана финская нация. И он даже заявил, что сейчас создана нация среди других наций. Поэтому надо сказать, что до этого мы даже не поняли, что мы финны. Это нам сказал император.
До этого вы воспринимали себя подданными шведского короля.
Да, на каких-то восточных территориях.
Ну что ж, я думаю, что слушателям Петербургского исторического клуба не надо доказывать того, что современная Россия будто бы вынашивает планы поглощения Финляндии. Хотя подобного рода антироссийская пропаганда очень опасна, потому что ведь она преследует своей целью вовлечение вашей родины в орбиту военного сотрудничества с НАТО.
Конечно, конечно, но сейчас уже, я думаю, что США и НАТО и определенные средства массовой информации, в первую очередь в Финляндии, вот этот медиаконцерн Санома и их главные газеты Хельсингин Санамат и Ilta Sanomat, они уже перешли к фазе военной пропаганды, то есть они уже плекут военную пропаганду, как будто мы в войне уже. Я должен сказать, что это очень опасно, конечно, потому что сейчас в Финляндии идет агрессивная отмывание мозгов финнов с русофобской пропагандой, с пронатовской, проамериканской пропагандой, именно в целях присоединить Финляндию в НАТО, именно в целях изменить общественное мнение Финляндии в более русофобскую сторону, более пронатовскую сторону.
Я, в принципе, доктор Бекман, согласен с вами в том отношении, что целенаправленная пропаганда агрессивная очень опасна. В пасхальную ночь во всех православных храмах ведь читают Евангелие от Иоанна, которое начинается словами «Εν αρχέν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος εν προστὸν Θεῶν». «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И в этом первом стихе Евангелия от Иоанна заключена великая правда о том, что вначале всегда появляется Слово. Сначала агрессивные лозунги, а потом эти слова материализуются в агрессивную политику. А агрессивная политика потом приводит к войне. Поэтому, конечно, в этом отношении нужно развенчивать информационные фантомы, которые создаются на наших глазах, в том числе информационные фантомы, связанные с ситуацией в Крыму. И я бы попросил вас хотя бы несколько слов сказать по поводу того референдума, который был в Крыму.
Да, действительно, референдум 16 марта – историческое событие, и мне выпала огромная честь участвовать как международный наблюдатель референдума. То есть в составе делегации международных наблюдателей было человек 70 из 23 стран мира. Там были депутаты Европарламента, там были депутаты национальных парламентов, там эксперты, политологи. И то, что нам выпала честь это все наблюдать по разным местам в Крыму, и наша делегация международная, конечно, довольна целиком с тем, что мы видели в Крыму. То есть народ голосовал активно с утра до вечера. Мы ходили по участкам, наблюдали, как местные жители голосуют, и атмосфера была крайне спокойная, атмосфера была крайне уютная даже. Никаких провокаций не было, никакого напряжения в Крыму не было, никаких войск мы не видели, войска самообороны мы вообще в Симферополе фактически не было, и в других городах тоже мы их не видели.
Но, насколько я понимаю, войска самообороны были сосредоточены в районе Перекопа, где опасались вторжения представителей правого сектора.
Конечно, то есть войска самообороны именно, им удалось, конечно, нейтрализовать угрозы со стороны, во-первых, это украинских гарнизонов, в которых еще находились украинские войска, и в Симферополе, например, есть маленький украинский гарнизон, и там они, войска самообороны, ну, чисто блокировали вход и выход с этого гарнизона. Это тоже доказательство того, что напряжения не было, все было спокойно, мирно, и гарантировали для народа право на самоопределение, и как в итоге, кстати, даже США и западные государства фактически согласны с тем, что большинство жителей Крыма хотели действительно присоединиться в состав Российской Федерации, об этом не идет речь, а то, что Америка и ЕС, они были против с юридической точки зрения, это якобы нарушение международного права, хотя ОБСЕ тоже никогда не мог доказать.
Это очень сложно доказывать, особенно после тех заявлений, которые делали Соединенные Штаты и многие европейские страны в связи с событиями в Югославии, где ведь провозглашение независимости Косово объявлялось решением, полностью соответствующим международному праву. Опять двойные стандарты.
Да, к сожалению, здесь, конечно, Запад показывал свое настоящее лицо, то есть это уже Запад без маски, и надо сказать, что это влияет достаточно сильно на единство Европейского Союза, потому что жители Евросоюза тоже поняли, что политика Запада лживая, поэтому уже появились в многих европейских государствах силы оппозиции, которые более-более влиятельно влияют на ситуацию. Финляндия, например, например, это антинатовское движение уже стало сильнее. Тут партия истинных финнов, которые сейчас очень влиятельны партии, они очень решительно выступают против НАТО и так далее. Поэтому я думаю, что это может быть даже начало распада Европейского Союза.
Вообще парадоксальная ситуация, ведь, насколько я понимаю, доктор Бекман, партия «Истинные финны» – это националистическая правая консервативная партия.
Верно.
Но ввиду того, что современная западная цивилизация в рамках Евросоюза демонстрирует нам зачастую пренебрежение национально-государственными интересами народов, входящих в Евросоюз, нельзя жить в мире информационных фантомов и осуществлять адекватную политику. Сон разума рождает чудовищ. И самым жутким чудовищем, которое может породить западноевропейская цивилизация сегодня, это новая мировая война, которая неизбежно перерастет в ядерную войну и, соответственно, приведет к реализации пророчеств Иоанна Богослова. Что скажете, доктор Бекман?
Ну, я без слов. После вас.
Настолько страшная картина нарисована председателем исторического клуба, что даже нечего сказать. Давайте тогда все-таки поднимем настроение слушателям Петербургского исторического клуба. И если вы не будете возражать, я тоже поделюсь своими впечатлениями об одном важном историческом событии, свидетелем которого я оказался. Дело в том, что 18 марта 2014 года я был приглашен в Георгиевский зал Кремля, где проходило подписание договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Я скажу, что в отличие от западных средств массовой информации, наши российские новостные каналы, все, что происходило в Георгиевском зале Кремля, освещали абсолютно точно, один к одному. Единственное, чего они не могли передать, это ту эмоциональную атмосферу, которая сложилась в этом огромном, красивейшем зале. Я увидел людей в состоянии огромного эмоционального подъема, которые в момент выступления Путина начинали со всей силы хлопать в ладоши, как малые дети. Более того, потом наступил момент, когда они вдруг стали вскакивать. Это была невероятно мощная эмоциональная реакция, позитивная. И потом начали скандировать «Россия, Россия, Россия».
Я был в Москве, я это все посмотрел и видел по телевидению. Даже для зрителя это огромное вот, это эмоциональное событие и историческое событие также.
Но самое интересное произошло после подписания договора. Вдруг стерлись все сословные перегородки. Но поскольку я занимаюсь политической психологией с 1992 года, то многих нынешних крупных политиков я когда-то видел, общался с ними. Но другое дело, кем были они в начале 90-х и кем некоторые из них стали сегодня. Например, они оказались в ранге вице-премьеров. И тут вдруг человеческие отношения восстановились на момент последней встречи. То есть, как будто расставание произошло позавчера. И это ведь тоже любопытнейшая вещь. Это связано с тем, что люди были в состоянии некого восторга, что русские люди вдруг объединились. Это, наверное, можно сравнивать только с тем чувством, которое пережили немцы, когда пала Берлинская стена, и когда жители Восточного Берлина начинали обнимать жителей Западного Берлина. Но, может быть, кто-то из наших радиослушателей скажет: но Андрей Леонидович сподобился видеть восторг нашей политической элиты. Я скажу вам другую вещь. Когда мы потом вышли из Кремлевского дворца, мы решили выйти через Спасскую башню, главную башню Кремля, и оказались на узких московских уличках, которые все были запружены москвичами, которые собирались прийти на праздничный концерт на Красной площади, услышать выступление президента, и это действительно были ликующие толпы. Притом улочки были запружены до такой степени, что хотя у нас был проводник из администрации президента, который уже, слава богу, знал, как от Красной площади пройти на Старую площадь, но ему пришлось сделать огромный крюк, чтобы как-то протиснуться через вот эту ликующую толпу. Так что в данном случае я видел нечто такое, что в моей жизни было только один раз. 12 апреля 1961 года, когда в космос запустили Юрия Алексеевича Гагарина. Тогда было такое же ликование, эйфория, всеобщая радость. И, конечно, можно сказать, что 12 апреля 1961 года эта радость была более масштабной, потому что тогда ликовали люди на всем необъятном пространстве Советского Союза. А тут я видел просто радость ликующих москвичей. Но, тем не менее, я оказался свидетелем удивительного видоизменения психолого-политического состояния современного российского общества.
Это называется «Русская весна».
Ну что ж, давайте на этой блестящей формулировке и закончим наш весенний разговор в студии Санкт-Петербургского дома радио. Мне остается лишь сказать нашим радиослушателям, что в сегодняшнем весеннем заседании Петербургского исторического клуба принимал участие доцент Хельсинкского университета, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман, председатель антифашистского комитета Финляндии. Ну а его собеседником был председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ, а также профессор кафедры философской антропологии и истории философии РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович Вассоевич. Если вас заинтересовал наш разговор с доктором Йоханом Бекманом о событиях на Украине и русской весне, пишите нам по адресу 191-023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!